Я вас категорически приветствую. Сегодня разберем довольно важный эпизод истории. Знаете ли вы, что после Второй мировой американцы постарались вывести из Германии как можно больше ученых, причастных к созданию нацистского чудо-оружия? А такой момент в истории был. Причем значимость его для американской науки настолько высока, что можно уверенно сказать, космическая отрасль в США появилась во многом благодаря нацистам. В годы войны была в США такая структура, называлась УСС – Управление стратегических служб. Структура эта была создана в 1942 году как первая объединенная разведывательная служба США. Главная задача – разведка в тылу противника. Агенты службы занимались сбором военной информации для армии, а также помогали партизанам во Франции, в Греции и в Китае противостоять оккупантам. Координировали их действия, подвозили оружие через океан. Но весной 1945-го у управления появился новый проект. Внимание разведки привлекли весьма перспективные и ценные активы. Как это сказали бы сегодня, human resources, то есть человеческие ресурсы. То есть немецкие ученые. Третий рейх на грани окончательного краха. Гитлер одержим идеей Вундерваффе, ну то есть чудо-оружие, которое могло бы радикально переломить ход боевых действий и спасти нацистов от поражения. Для реализации безумных идей и создания чудо-оружия нужны были лучшие умы. Однако война не позволяла ученым сосредоточиться на науке. Ученые, как и все, несли трудовые повинности, водили грузовики, работали в пекарнях, в концлагерях, разбирали разбомбленные здания и даже подметали улицы. Когда захлебнулось наступление нацистов под Курском и стало ясно, что в войне произошел перелом, по распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера ученых срочно вернули к научной работе. Ну, понятно, до сверхсекретных проектов не допускали всех подряд. Силами СС провели фильтрацию, выявили наиболее благонадежных и идейных ученых и составили из них отдельный список. Составлял этот список Вернер Озенберг, инженер и глава Ассоциации оборонительных исследований. Именно по списку Озенберга ученых привлекали к работе над проектами чудо-оружия Третьего Рейха. Привлеченные к работе ученые неплохо потрудились. В течение 2 лет работы на стол фюреру ложились проекты танков весом в 1000 и 1500 тонн, турбореактивных истребителей, сверхскоростных подводных лодок и управляемых бомб. Ну а главное – крылатых ракет. Большинство проектов были хоть и амбициозными, но, как бы это помягче сказать, крайне сложными и слабо реализуемыми. Не просто даже представить танк весом в 1000 тонн, который еще и ездит. Но вот работы в области подводных лодок и крылатых ракет стали настоящим прорывом. За последние 3 года существования гитлеровского режима был разработан и реализован суперпроект. Создана первая в мире баллистическая ракета дальнего действия «Фау-2». «Фау» – это немецкая буква «В». От «Фергельтунгсваффе» – оружие возмездия. Первый пуск состоялся уже в начале 1942 года. Ну а боевой пуск ракеты состоялся в сентябре 1944. За 7 месяцев применения «Фау-2» по городам Англии и Бельгии было выпущено более 4000 ракет. Из них по Англии произвели 1402 пуска, из которых только 75% достигли ее территории. Ну, к примеру, только на город Лондон упало 517 ракет. Потери составили около 9000 человек, включая 3000 убитыми, ну и в 2 раза больше ранеными. Нацисты планировали массовое нанесение ракетных ударов, но сбыться этим планом было не суждено. Гитлеровское руководство делало расчет на то, что оружие возмездия посеет в стане противника ужас и вызовет панику. Ну, расчет не оправдался. Применение ФАУ-2 не смогло переломить ход войны в пользу Третьего Рейха. Чудо не случилось, и вундерваффе оказалось совсем не вундер. Разработкой ФАУ-2 на полигоне Пенемюнде занимался тогда еще молодой, в 41-м ему еще не было 30. Так вот, молодой ученый Вернер фон Браун. В Пенемюнде работали над самыми секретными проектами Третьего Рейха. От разработки баллистических ракет до проектирования дисколетов. Строили секретные аппараты на заводе Миттельверк. Секретная подземная фабрика по производству ракет была расположена неподалеку от города Нордхаузен. Ну, это самый центр Германии. Рядом построили концлагерь Дора Миттельбау, ну, чтобы рабочая сила была рядом. Контролировал производство лично Вернер фон Браун. Ну, после войны он многократно менял показания. Говорил, что якобы лично он ничего не знал о рабском труде заключенных. Ну, это у них у всех так. Ничего не видел, ничего не знал. Уже после первых запусков ракеты обломки ФАУ-2 попали в руки специалистов из США. Эти сразу поняли, что перед ними нечто в технологическом плане недосягаемое. США тоже пытались строить самолеты-снаряды и крылатые ракеты, но получалось плохо. Это тут прямое свидетельство того, что создание такого оружия возможно. И если собственные ученые не оправдали надежд, ну, значит, надо пообщаться с теми, кто сумел такое создать. И такая уникальная возможность появилась в начале 1945 года. Произошло это практически случайно. Вспомним про список Озенберга с благонадежными учеными, которых эсэсовцы собирали по всему Рейху. В марте 1945-го этот список обнаружил лаборант польского происхождения в весьма неожиданном месте – в сортире университета города Бонн. Список явно кто-то пытался уничтожить, затолкав в унитаз, но не дотолкал, а сообразительный поляк вытащил. Надо понимать, важные рукописи не только не горят, но еще и не тонут в германских клозетах. Из рук любопытного поляка документ попал в распоряжение Ми-6, а оттуда в то самое американское управление стратегических служб, где серьезные профессионалы сразу же принялись за работу. Список внимательно изучили и тут же приняли единственно правильное решение. Всех переписанных фигурантов на надо немедленно изловить и допросить. Первым номером в списке шел Вернер фон Браун, создатель ФАУ-2. 17 февраля 1945 года с полигона Пенемюнде стартовала последняя ракета ФАУ-2, после чего была объявлена эвакуация всех научных сотрудников. Ученых перевезли поближе к Нордхаузену в центральную Германию. А уже в мае 1945-го ракетный полигон Пенемюнде захватили части Красной Армии. Нордхаузен в апреле 1945-го был захвачен американской армией. По соглашению с Советским Союзом город вошел в советскую зону оккупации. Но отдавать нам перспективных немецких ученых никто не собирался. Прямо перед установлением советской администрации всех специалистов-ракетостроителей вывезли из города в сторону Южной Баварии. В июле 45-го Объединенный комитет начальников штабов обрел полномочия распоряжаться будущим этих переселенцев. Начались допросы и постепенный вывоз ученых в США. Операция получила название «Оверкаст», но значительно более она известна по названию 46-го года – операция «Скрепка». Подобные операции американские спецслужбы проводили и ранее. Например, операция «Эпсилон», в ходе которой разведчики искали немецких ученых, причастных к ядерному проекту. Отличие от «Скрепки» было только в том, что большой пользы от немецких специалистов не получилось. Германия в создании ядерного оружия продвинулась не сильно. США США и без них оказались первыми, кто разработал атомные бомбы, испытал и сбросил их на мирные японские города. А вот операция «Скрепка» была куда перспективней. У американцев не получалось создать баллистические ракеты. Программа под названием «Гермес» буксовала, даже несмотря на то, что США пытались тупо скопировать трофейные «Фау-2». Американцам нужен был, ну, хотя бы один человек, способный объяснить, как создать хоть что-то похожее на немецкую ракету. Ну и такой человек нашелся. В мае американцам сдался в плен Вернер фон Браун. Содержали его в секретной тюрьме в центре Германии. В конце июня 45 года Госдеп дал добро на переселение фон Брауна и группы его сотрудников в США. До октября того же года все это держали в секрете. Из биографий немецких ученых американская разведка вычеркивала решительно все, что связывало их с Третьим Рейхом и НСДАП. По прибытии в США немцев долго перевозили с одной военной базы на другую, пока не отвезли на полигон неподалеку от техасского городка Эль-Пасо. Немцы, кстати, были довольно капризными. Свою важность они отлично осознавали и постоянно жаловались и чего-нибудь требовали. То им не нравилась американская еда, то они требовали поменять линолеум в зданиях полигона. В общем, всячески качали права. Ну, новые хозяева, правда, были стойкими и по всем запросам стабильно и последовательно отказывали. В США перевезли не только фон Брауна, но и многих других ученых Третьего Рейха. Американцев интересовали специалисты по ракетостроению, медицине, электронике и авиации. Окончательный переезд ценных кадров занял несколько десятилетий. Например, известный физик Фридвард Винтерберг прибыл в США только в 1959 году. При этом напрямую в Штаты никто никого не перевозил. Конспирация была настолько серьезной, что сначала немецких ученых доставляли в Латинскую Америку, и только потом им выдавали разрешение на въезд в США. После чего вчерашние нацисты, ну, как будто бы заезжали в США сами. В США фон Браун и его коллеги практически сразу приступили к строительству новых ракет. Программа получила название «Redstone». Первую ракету проекта протестировали уже в 1953 году. Ну, Redstone – это практически копия Фау-2 с отделяющейся ядерной боеголовкой. Системы наведения у ракеты были точнее, чем советские аналоги Р-2 и Р-5. Ну, однако советские ракеты летели значительно дальше. Фон Браун на Редстоуне не остановился. Сама ракета стала основой для тяжелых ракет-носителей «Сатурн». Первая ракета семейства «Сатурн-1» была запущена в 1961 году. Всего совершили 11 пусков ракеты, прежде чем поняли, что конструкция далеко не совершенна. Фон Браун засел за чертежи и разработал новую версию «Сатурн-1Б». Однако и она не была финальной версией ракеты. Американцам надо было запустить людей на Луну. В космической гонке СССР серьезно опередил США. Советские коммунисты уже вывели на орбиту искусственный спутник Земли и отправили первого человека в космос. В 1967 году Вернер фон Браун представил главный проект своей жизни – сверхтяжелую ракету-носитель «Сатурн». До сих пор эта ракета высотой больше 110 метров и массой в 3000 тонн остается самой большой, самой тяжелой и самой мощной ракетой в истории человечества. По грузоподъемности с ней может сравниться только советская ракета «Энергия», ну, с помощью которой планировали запускать в космос наши «Бураны». В июле 1969 года «Сатурн-5» понес в космос корабль «Аполлон-1». 11. Именно с него американцы впервые высадились на Луну. На волне успехов НАСА немедленно поставила немецким ученым под руководством фон Брауна очередную задачу – создание лунной станции. Браун работал над станцией несколько лет, но в 1972 эту инициативу отменили. Фон Браун из НАСА ушел. После увольнения прожил 5 лет и скончался в возрасте 65 лет. Использовали немецких ученых и в авиации. В США попал авиаконструктор Александр Липпиш. В Германии он создавал летательные аппараты весьма причудливой по тем временам формы – летающее крыло. В годы войны он создал серию планеров «Дельта» с треугольным крылом. В Штатах такими разработками заинтересовались в концернах «Нортроп» и «Конвейер». Липпиша привлекли к разработке истребителей. Он руководил проектами F-102 и F-106. Причем в их названиях американцы даже не скрывали преемственность с немецкой разработкой. Первый получил название «Дельта Дэггер», а второй «Дельта Дарт». В американских ВВС эти самолеты прослужили более 30 лет. Ну а также в США Липпиш создал бомбардировщик Б-58, первый в мире сверхзвуковой дальний бомбардировщик. В середине 50-х это было революцией в авиастроении. В ходе операции «Скрепка» власти США этапировали в Америку наиболее полезных специалистов нацистского рейха и применили их интеллект и знания в борьбе с Советским Союзом за мировое доминирование. В том числе бывших нацистов использовали, ну и в космической гонке. Всего в США вывезли более 4000 специалистов в самых разных областях. В их числе были звезды немецкой науки и военной промышленности, с помощью которых Третий Рейх когда-то создал могучую армию после десятилетия ограничений и запретов. При помощи операции «Скрепка» США преуспели в космической гонке, создали мощнейшие ракеты-носители, построили баллистические ракеты, развили авиастроение. Например, авиаконструктор Адольф Буземан представил схему стреловидного крыла, которое впервые применили на реактивном истребителе «Мессершмитт» Ме-262. После войны Буземана тоже перевезли в США, где в компании Boeing он создавал бомбардировщики Б-47 и известный Б-52, до сих пор стоящий на вооружении ВВС США. Немецкий ученый Губертус Струкхольд помог создать космическую медицину. С ее помощью американцы изучали, как космические полеты влияют на здоровье человека и как там предотвращать возможные угрозы жизни. В СССР об этих операциях американской разведки все знали, ну и активно проводили собственные разработки. В первые послевоенные годы советские ученые смогли создать баллистические ракеты Р-2 и Р-5, превосходящие по боевым показателям американские новинки. Ну, а про космос и говорить нечего. Там мы как были первыми, так и остаемся. В годы Холодной войны американцы вообще крепко подсели на идею импорта ученых. И, что характерно, эта кампания продолжается и сейчас, заманивая к себе лучших интеллектуалов планеты высокими зарплатами. Американцы обеспечивают собственное успешное технологическое и научное развитие. Ну, тут есть чему поучиться. А сейчас передаю слово Надане Фридрихсон и Виталию Малыхину, генеральному директору АНО «Мультимедийный исторический парк. Моя история».
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну что, давайте действительно окунемся в прошлое и поговорим немного про баллистическую ракету «Фау-2». С нами на прямой связи Малыхин Виталий, гендиректор АНО «Мультимедийный исторический парк. Моя история». Виталий, добрый день.
Добрый день.
Ну что, давайте вспомним прошлое, как все это было. Итак, Фау-2. Почему в то время это действительно считалось прорывом, прогрессом и, в общем, внушало страх определенным странам?
Если говорить вообще об оружии, то Парадигма генерала была в том, что артиллерия эффективнее, потому что она прицельная. Ракеты – это нечто такое вот неуправляемое. То есть сам-то принцип ракеты, он по большому счету был придуман еще китайцами, то есть здесь парадокс. Китайцы придумали достаточно много, ну, в частности, фейерверки, принцип фейерверка и взлетающей ракеты для фейерверка, он такой же. А вот применять его, скажем так, в военных целях, ну, китайцы на поток это не поставили, да, хотя это и их придумки, и пороху там было почти 2000 лет. Вот. Но, собственно, именно ближе к 30-м годам концепция ракетного оружия, она начала в армиях применяться. Она, эта концепция разрабатывалась и в Советском Союзе, вот, и в частности, с точки зрения реактивных снарядов, по большому счету, она фактически была реализована. Ведь в Великую Отечественную войну мы вступили уже с действующей машиной БМ, то есть той самой знаменитой «Катюши». Да? То есть принцип работы ракетного вооружения, он был. Все страны вели эти разработки. Было понятно, что это определенная перспективная тема вообще реактивного движения снаряда, самолета. То есть с точки зрения концепции это было понятно, что это перспективная система такого движителя. Влияло только одно, что это не очень прицельное вооружение. И вот немцы в данном случае, они, наверное, продвинулись дальше всех. То есть разработки вели и немцы, и американцы, и британцы, и мы. Вот. Но если мы сконцентрировались именно на РСах, реактивных снарядах для самолетов, «Катюши», вот, то немцы начали работать именно над баллистической ракетой, в этом принципе движителя. Вот концепция ФАУ, ФАУ-1 и ФАУ-2 возникла, в общем-то, на этом принципе. А дальше
а
уже...
Что попутило? Почему-то, правда, именно они сделали ставку вот на баллистическую ракету в то время.
Ну, уже к 1942 году было понятно, что фашистская, нацистская Германия проигрывает войну. То есть расчет Гитлера был на план молниеносной войны. Но получилось так, что немцы забуксовали сначала под Москвой, потом, собственно, Сталинград, который стал остановкой операции Блицкрига, окончательной остановкой. И стало понятным, что в длинную Германия больше не выдержит эту войну. И идея вундервафы, волшебного такого оружия, оружия возмездия, она овладела умами военачальников Германии. Вот, и, соответственно, началась разработка. И если говорить о ФАУ, о баллистических ракетах, то в первую очередь это предназначалось именно Британии. Потому что бомбить по площадям Советского Союза было таким оружием бессмысленно. Да? Тема ядерного вооружения на тот момент... Тоже страны вели разработки, но они еще были достаточно далеки от создания оружия массового поражения. А вот забросать Лондон баллистическими ракетами с тротилом, с обычным взрывчатым веществом, это было вполне реально. Да? И вот немцы как раз и начали разрабатывать, и, соответственно, они продвинули дальше всех. То есть, грубо говоря, к 43-му году Третий рейх понимал, что все, он близок к краху, нужен перелом, и вот вундервафа состоялась. И сначала ФАУ-1, то есть была еще ситуация, видите, в чем? Германия перед Второй мировой войной и из-за своей четкой вот этой вот нацистской арийской политики вот, потеряла достаточно большое количество ученых евреев, которые эмигрировали, да, вот, кто спасся. Другая часть ученых-евреев, кто свято верил в то, что ничего страшного не произойдет, все это временно, нацисты это временно, оказалась в концлагерях. Вот. И, соответственно, даже в условиях большой нужды они не могли вернуться. Вот возник тогда список Озенберга, так называемого, когда он лично составлял благонадежных ученых, которые могли бы внести вклад в создание оружия возмездия.
И сколько... Вот... Известно количество вот этих ученых, которые породили оружие возмездия?
Я боюсь соврать, сколько этих ученых и калибр этих ученых. Вот просто не буду врать. Но, скажем так, за счет этого списка Озенберга были созданы толковые лаборатории, которые вели разработки сразу по разным векторам. Вот. шла разработка реактивного самолета. И действительно, реактивный Мессершмитт появился еще до окончания Второй мировой войны. Шла разработка сначала Фау-1, потом Фау-2, да, баллистическая ракета. Вот, шла разработка дисколетов. То есть вот прототип тех легендарных летающих тарелок, по большому счету, вот мифология вокруг летающих тарелок появилась именно тогда.
Да.
Вот статистика показывает, что 90% свидетелей НЛО проживают в Соединенных Штатах на данный момент. Ну вот, ну, собственно, наличие вот тех самых странных летательных аппаратов, уж я не знаю, с какой эффективности они летали, они были зафотофиксированы, но это произвело глубокое впечатление на американцев, и мифология это до сих пор живет об НЛОшках. Ну,
но вот. Немцы кипичили с этими формами, да, летательные аппараты?
Да. Дисколеты были. Как оружие они показали себя неэффективно, то есть это были, то есть какие-то движители винтовые, там это, может быть, было не самое маневренное летающее средство, они постоянно терпели аварии. Ну, в общем-то, героев у нацистов хватало для того, чтобы посадить в эти чудо-машины, в эти чудо-железяки каких-то людей, которые бесславно погибнут при испытании нового оружия возмездия. Но, в общем, по всем этим фронтам, по большому счету, тема провалилась. Следует сказать, что и в стрелковом вооружении нацисты тогда сделали серьезный прорыв. К 1943 году возник тот самый «Штурмгевер», винтовка на промежуточном патроне. Да, и ну, вот сейчас одна из легенд о том, что Шмайсер, который после войны попал в Советский Союз, придумал АК-47. На самом деле это миф, по большому счету. Здесь нужно отдать должное советским конструкторам-оружейникам, которые создали нашу версию именно автоматического оружия. Не пистолетов, пулеметов, а автоматического оружия на промежуточном патроне. Ну так вот, возвращаясь к ПАО-2, в общем-то, разработки эти удались. Вот, и, собственно, боевое крещение эти ракеты в сентябре уже 44 года получили. Вот, бомбардировки Британии по городам и Англии, и Бельгии более 4000 ракет было. Но учитывая, что война – это жутко затратное дело, дорогое, и производство ракет – дело не дешевое, то, ну, просто в определенный момент способности производства иссякли. Тем более, что начало 45-го года уже армии союзников из Запада и с Востока уже либо подошли к границам Германии, либо уже находились на территории Германии и теряя производственные европейские базы на тот момент, то и ресурсы, соответственно, возможности производства нового вооружения, они становились все меньше и меньше. Началась со стороны стран-союзников, ну, политики очень четко понимали, что союз капиталистических стран и большевистской России – это явление временное. Ну, вот. Ну, они, что Сталин, что Черчилль, что Рузвельт, политики были матерые и жесткие, и циничные.
Крупнокалиберные, скажем так.
Очень крупнокалиберные, да. И конференция в Тегеране, она прежде всего была посвящена уже предыдущему разделу там, мира. Конференция в Ялте. Вот. Собственно, речь шла в первую очередь о будущем разделе. Все было очевидно. И здесь началась гонка за мозгами. Стало понятным, что в будущем Германию действительно необходимо поделить. Понятно, репарациями, контрибуциями забрать как можно больше производства. Но самое ценное – это мозги. Как ни прискорбно в истории, но война – зачастую двигатель действительно прогресса. Вот. В кратчайшие сроки технологические линейки в условиях военных они повышаются. Сразу сроки, быстрее все происходит, развитие вооружения. Ну, и знаете, как в Первую мировую войну вступили в войну с единичными самолетами, с небольшим количеством пулеметов и так далее, а под конец войны в Первой мировой уже танки, авиафлотилии и авианосцы. Да? То же самое во Вторую мировую войну. То есть вступали с моторными бипланами, в том числе мы, несмотря на то, что были, а закончили, но у немцев уже были реактивные мессершмитты. Немного, но были.
Фау-2. Ведь по тем временам это же действительно был, ну, прогресс в военном деле, в военной науке. И вот интересно, когда Германия уже окончательно проиграла, вот эти ученые, почему я сейчас спрашиваю известное количество лет, да, известна их судьба. Они попали в Америку и там продолжили какие-то исследования. Или они исчезли, их, они погибли.
Ситуация в том, что вот эта гонка, которая шла, то есть союзники старались опередить друг друга, кто первый захватит Берлин, кто первым захватит как можно больше производственных точек. Чем больше территории перейдет под контроль той или иной стороны союзников. Да? И вот Соединенные Штаты уже в 1942 году создали УСС, да, Управление стратегических служб, и, соответственно, при нем существовали спецподразделения, которые должны были либо красть, либо захватывать кадры в будущем. Советский Союз такую специальную службу, если не ошибаюсь, не создал, но тем не менее понимание о том, что нужно захватить, есть, и диверсионные группы к этому готовились, либо к уничтожению, либо к гибели лучших конструкторов там, и так далее. И вот вот эту гонку, с точки зрения кадров, выиграли именно Соединенные Штаты.
И вот что интересно, эта же гонка, она тянется и сегодня, хоть и уходит корнями в тот период. А, Виталий, у нас заканчивается время, к сожалению, хотя вас можно слушать и слушать, это правда очень интересно. Если у вас будет время и возможность, давайте еще раз запишем интервью и уже поговорим, может быть, о сегодняшних событиях. Ну вот кто что в истории тогда смог себе забрать, кто что развил и кто что сегодня получил. Мне кажется, это будет очень интересно, если вы не против.
Я не против, всегда к вашим услугам, и я, и сотрудники моего парка, то есть при должном времени там подготовки мы готовы интересно разговаривать, и я хотел бы пожелать успеха вашему каналу, развития, ну, сообща мы можем делать много.
Спасибо вам огромное, Виталий с нами был на прямой связи, Виталий Малыхин, надеюсь, до новых встреч.
До новых встреч.
Спасибо, Надана. Вот такая история о том, как бывшие нацисты отправили на Луну американцев. Подписывайся на вечерний излучатель, сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.